Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2019-й, и мы продолжаем отмечать различного вида пятилетия. Пятилетие Майдана в Киеве, пятилетие Крыма, пятилетие начала войны на Донбассе, будет пятилетие Боинга. И в числе этих пятилетий также надо отметить начало 5 лет интенсивной российской пропаганды, интенсивного зомбирования, которое началось тогда же, примерно весной-летом 2014 года. И надо признать, что она достаточно эффективна, как для внутренней аудитории, так и для внешней аудитории. В чем же секрет нынешней российской пропаганды? Каковы ее механизмы? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
5 лет назад, весной 2014 года, состоялся референдум о статусе Крыма. Во время голосования территория полуострова уже контролировалась так называемыми «вежливыми людьми». На период агитации Крым был завешен пророссийскими листовками с обещаниями лучшей жизни и развития региона. Пропагандисты не мелочились и обещали и гарантировали лучшую жизнь в составе России. Информационное пространство Украины, Европы просто наводнили фейковые сообщения пророссийских СМИ о легитимности президента Януковича, ужасах, которые якобы творила хунта, и роли США в революции достоинства. Со временем откровенной лжи стало меньше, но вместо нее начала активно использоваться полуправда, сдобренная манипулятивными заголовками на фоне относительно правдивых текстов самой новости. Развитие интернета привело к появлению бесчисленного множества вариаций правды, размыло границы объективности, и информация, которую пытаются донести ответственные издания и политики, просто тонет в этом море лжи. Идет полномасштабная зомбификация населения, вливаются огромные деньги в такие инструменты работы западной аудитории, как Russia Today и другие пророссийские СМИ. Какую роль пропаганда играет в общей стратегии Кремля и какие еще меры воздействия нам ожидать в ближайшее время?
У нас в гостях журналист Андрей Архангельский. Добрый день, Андрей. И Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии Иран. Добрый день, Александр. К вам, наверное, первый вопрос. Вспомнить советское время. Вы находите некую схожесть нынешней пропаганды с советской пропагандой? Вот у меня какое-то такое чувство, я не знаю, я не смотрю, но иногда доносятся откуда-то сигналы программы «Время», и вот когда я слышу сигналы программы «Время», у меня какой-то тумблер включается в голове, который, наверное, включался когда-то давно, еще в 80-е годы.
Нет, ну есть, конечно, много похожего, но по мне это гораздо интереснее отличие. Потому что это пропаганда совершенно другой интенсивности. Это пропаганда гораздо более широкого охвата уровней сознания. Потому что это пропаганда, которая в значительной степени работает на идеологию и замещает идеологию отсутствующую. Потому что в советское время все-таки это было четко различимо. Есть идеология, есть пропаганда. Идеология – это какие-то общие системы идей, ценностей и представления. Пропаганда – это более прямое, вербально оформленное давление на сознание. В том числе по конъюнктурным поводам.
Ну да, всегда даже и отделы назывались идеологией и пропагандой. То есть это виделось как некий практический аспект идеологической работы.
Да. Это было очень серьезное было дело, потому что у меня тогда не было никаких удостоверений. Но когда меня останавливали гаишники, спрашивали, вы где работаете? Я говорю, в Институте философии. Что такое? Я работаю в отделе контрпропаганды. Человек так бледнеет, отдает, езжайте, ради бога. Но главное, это, на мой взгляд, отличие в том, что вот эта нынешняя пропаганда, она в значительно большей степени работает на бессознательных уровнях, точно так же, как идеология. Потому что идеология спустилась на уровень пропаганды. И мы сейчас, вообще-то, строго говоря, имеем, прежде всего, теневую идеологию.
То есть подобие... вот очень интересная вещь, вы говорите. Значит, в принципе, произошла как бы дерационализация. Если советская пропаганда была достаточно рациональной, апеллировала к какому-то просвещенческому проекту марксистскому, да, то теперь чисто она спустилась на уровень архетипа, на уровень мифа.
Да, она спустилась на уровень психологического давления, на уровень психопатологии. Потом, я думаю, мы еще про нарциссизм поговорим, про эту болезненную и тему. Но здесь, вот, мне кажется, еще важно чисто структурные изменения видеть. Потому что идеология – это система идей, но и система институтов.
Да.
И вот как институт, идеология, в принципе, государственная идеология отсутствует. Есть какие-то нелепые попытки создать подобие там, идеологического отдела ЦК, ну, понятно, в каком министерстве, но это все во вред самой же власти и полностью дискредитируется. Вот. Но идеология спустилась на уровень пропаганды и работает как теневая идеология, ну, подобие теневой экономики. То есть государство продавливает некоторые идеи, некоторые представления, которые вербально озвучить не очень получается. Ну, президент многие вещи просто не может себе позволить сказать. Ну, и вертикаль под ним тоже много стесняется. Но вот на уровне вот этой вот пропагандистской машины все это удается каким-то образом продавливать. В результате мы удивляемся, почему у нас люди иначе относятся к Сталину. Вроде бы это выдают за естественный процесс, но вы посмотрите, как устроена эта машина, все понятно. Дайте мне другой телевизор, через полгода у вас будет другое отношение.
Вот это, кстати, очень интересный момент. Андрей, вот как вы с этим согласны, что дайте мне другой телевизор, и у нас будет через полгода другая Россия? Или все-таки речь идет о каких-то, так сказать, более длинных, глубоких, опять-таки обращусь к этому слову, архетипах, да-да, с которыми работает нынешняя пропаганда?
И да, и нет. На каком-то поверхностном уровне, конечно же, как только отключатся башни, перестанут работать, да, конечно же, этот уровень озверения и сумасшествия спадет, но это не решит принципиально проблемы. Останется еще кое-что, что, собственно говоря, было проблемой в 90-е годы, и эта проблема не была решена в 90-е годы. Все это, конечно, упирается в понятие homo sovieticus. Я как человек, который в журналистике вот 20 лет уже работает, я помню прекрасный период, когда нам говорили, ну хватит уже, это было уже в 2000-е годы. Люди устали уже читать о репрессиях. Ну, Огонек, конечно же, пишет о репрессиях, но тем не менее вот этот тезис, он тоже присутствовал всегда. Да? Действительно, казалось тогда, что ну, тут уж все решено, как бы проблема решена. Нет, не решена ключевая глобальная проблема с Homo sovieticus, не решена проблема советского человека. Я не знаю, это даже не формулируется вот так, но за исключением, пожалуй, Левады, которая занимается этим исследованием. У нас эта тема советского человека, она как бы ушла, его как бы нет. Но на самом деле этот советский человек продолжает существовать. И вот главное, ключевое, вот корень проблем. Дело в том, что советский проект, он, собственно говоря, базирует, вот его синоним, главное слово, для того, чтобы его понять, это насилие. Насилие не как механизм, что, естественно, для любого государства, можем так сказать, да, но насилие как сверхидея, насилие как сверхценность. На каком-то этапе насилие ради насилия вообще, ради доминирования насилия. И вот пока эта проблема насилия не будет решена, это в своем роде такая массовая психическая проблема. И, опять же, мы не знаем, как протекает эта болезнь советского человека. Тот же Левада-центр фиксирует, что советский человек самовоспроизводится с 1994 года. Вот они это впервые зафиксировали, что он самовоспроизводится. Ну как
вот,
это может
вот
быть?
Здесь, да, я хотел вот эту точку зафиксировать. Советский человек, молодые люди, это что же советские люди?
Да, вот. Это не парадокс, Сергей.
Очень много, это, я смотрю, так скажем, это, успешных менеджеров поначалу на это, успешных автомобилях, поначалу, которые повязали Георгиевские.
Поначалу это казалось невозможным, а сейчас уж тем более. Но, тем не менее, это довольно просто объясняется. Смотрите, да, они, допустим, даже родились после конца вообще советской власти, не застали вообще, да, или самый конец. Но кто их воспитатели? Родители и школа. Школу мы знаем, ну да, там вот этот слой учителей, которые, собственно говоря, все 90-е продолжали тайно сводить счеты с капитализмом и рассказывали детям о том, как хорошо жилось при советской власти, как это известно, все было бесплатно, квартиры давали бесплатно, ну вот это все. То есть на самом деле мы не знаем, как эта болезнь проистекает, если вот размышлять с точки зрения доктора, да, психолога, мы не знаем, как эта болезнь, я имею в виду освобождение от советского, вообще протекает. Допустим, вот она же длилась 70 лет, да, и как она заканчивается, как ее лечить, и можно ли ее лечить, или она проходит сама. Нет, мы уже можем прийти к выводу, что она не проходит сама, что нужно что-то делать с этим человеком.
Александр, вы согласны с тем, что это болезнь советизма, или это некие какие-то более широкие, знаю, психологические слои, с которыми работает пропаганда, и не будь на их месте, на месте нынешних российских телезрителей, так называемые советские люди, эффект был бы тот же?
Но тут выбора нет, одно или другое. Тут очень много временных слоев, потому что какие-то архетипы идут вообще через всю российскую историю, что-то и остается от советского
это
периода.
Это личное окружение, идея безопасности, идея тотального окружения.
Страна в кольце врагов,
да.
Власть сакральна и безгрешна. Мы живем в лучшем из возможных не миров, но, по крайней мере, государств.
Да.
Ну и так далее, и так далее. Вот это все действительно воспроизводится там, слоями, в принципе, не одно и то же. Потому что что-то работает на уровне дискурсивном, а что-то работает на уровне просто психики. Не случайно здесь зашла речь о болезни, потому что вообще-то эта болезнь называется такой политический нарциссизм в чистом виде. Потому что если вы возьмете DSM, это Библия диагностов, и возьмете симптомы, которые там присутствуют, это гипертрофированное представление о собственной успешности и значимости, мания грандиозности и всемогущественности, стремление все время ставить себя в центр внимания, быть наравне с какими-то выдающимися людьми, отсутствие какой-либо эмпатии, способности сопереживать, поставить себя на место другого человека, отношение к другим людям как к материалу, которым можно манипулировать, и смысл которого только в том, чтобы восхищаться тобой. Неспособность переживать какую-либо критику, взрывы нарциссического гнева, нарциссической агрессии. Вот вам набор симптомов. Вот теперь запомните его, а лучше запишите, или в интернете, скажите. И сидите, смотрите телевизор. И вы все поймете. Не надо психоаналитиков вызывать. Это любой обыватель вам поставит.
То есть пропаганда работает с нарциссическим комплексом.
Да.
Но, так скажем, российского населения или вообще дженерик человека как такового,
homo sapiens? Вы знаете, здесь нет. Конечно, это во многом и связано с homo sapiens в целом и с эпохой. Потому что у нас, когда я вот рассказываю о нарциссизме, обычно даже близкие друзья, которые много раз от меня слышат, они говорят, ну это все-таки что-то такое достаточно маргинальное, просто не знают. Эпидемия нарциссизма – это чума 21 века. Это одна из ядерных таких структур постмодерна, ну, и так далее, и так далее. Вот это вот то, что вы сказали про эпоху селфи, ми-ми-ми и так далее. А в Америке это уже проблема отодвинулась, самую страшную проблему – ожирение нации. Так что здесь все выходит уже на совершенно другие уровни. Ведь у них же не случайно было принято правило Голдуотера известное, потому что в свое время товарищ двинулся в президенты, и всего-навсего какое-то количество психиатров сказали, что этого человека нельзя допускать к ядерному оружию, потому что он не вполне адекватен. В истории Америки это был самый страшный провал выбранный. То есть он не набрал вообще ничего. Тогда они приняли правило Голдуотера, которое запрещает психиатрам высказываться по поводу публичных личностей, которых они не освидетельствовали в прямом контакте.
В медицинском, да, смысле.
Но сейчас те же самые ассоциации говорят, что мы не можем высказаться по поводу Трампа. Нам запрещает правило Голдуотера. Мы считаем, что они уже высказались.
Ну, это постоянно возникает вопрос медицинского, психологического свидетельства, психиатрического свидетельства.
Если они говорят, что мы не можем высказаться, значит, тем самым они уже говорят, что нам есть что сказать. Стивен Кинг, вообще гений нуара, написал в Твиттере, это уже везде разошлось, что то, что у этого парня палец на красной кнопке, страшнее всего, что я в своей жизни написал в книгах и в фильмах. Вот. Поэтому это действительно мощнейшая проблема.
Это достаточно универсальная.
Вот. И потом просто теоретически люди просто не очень понимают значение самого этого явления, самого этого феномена. У Фрейда либидо делится на объектное и нарциссическое. Это половина всего, если там начать разбираться. А у нас просто привыкли к нарциссизму относиться. Ну вот я знаю несколько своих друзей. Да? Ну они смешные. Вот на этом все кончается. А на самом деле злокачественный нарциссизм – это страшная вещь. Нарцисс, если вы помните, умер от голода.
Хорошо.
И страна движется ровно к этому.
С Трампом понятен эффект нарциссизма, но а в России в нынешней это что, как нация нарцисс?
Нет,
коллективный нарциссизм?
Там тоже есть коллективный нарциссизм. Там есть проблема нарциссизма на бытовом уровне, но она связана с личностным каким-то продвижением. У нас точно такая же зеркальная эпидемия, но она более коммунальная, более коллективная и вот более завязана на политику.
Я хочу сейчас к Андрею обратить вопрос. У вас статья была, которая, собственно, подвигла меня, первая точка была толчок к этому эфиру в «Репаблике» относительно вот, пятилетия российской пропаганды. Там вы пишете о точке удовольствия. О том, что нынешняя пропаганда доставляет некое, так сказать, очень такой эмоциональный приход. Что вы имеете в виду?
Освобождение от культуры, тот же Фрейд, освобождение от культуры дает приятное ощущение. Ты освобождаешься от самоконтроля, ты освобождаешься от множества обязательств перед обществом, от правил приличия. То есть ты можешь там орать, ты можешь вести себя, как вот ты ведешь себя в
коммунальном. То есть это примерно тот же механизм, который поднимает нас всякие боевики, игры-стрелялки, то есть, да, вот это вот мозг рептилии, освобождение от механизмов культуры, когда человек, видя, как его накачивает этим мальчиком из Славянска распятым, вскакивает, опрокидывая стулья и кричит: «Бандеровцы, фашисты, ехать и стрелять на Донбасс».
Мальчик из Славянска работает по-другому. Человек видит это и говорит себе: «Ну да, я примерно так и догадывался, что так оно и есть». И мальчик из Славянска нужен для абсолютного упрощения дискурса. То есть это не просто какие-то политические противники, это не просто происходит какой-то процесс в соседней стране, а происходит, он маркируется именно как, ну, он маркируется как фашизм. Да? То есть, опять же, со всеми условностями этого термина у нас принятого, да, ненаучного, а вот на таком бытовом уровне, он нужен для того, чтобы провести вот прямую линию и стало быть, освободить всю сложность восприятия человека 21 века. Сложность имеется в виду, что он должен учитывать массу факторов и, так сказать, нет никого абсолютно правого и абсолютно виноватого. Вот система 21 века, вот система модернити. А освобождение говорит о том, что есть абсолютно неправые и абсолютно виноватые. То есть, мало того, дальше, следующее, есть некая сила, которая имманентно зло. То есть, вот Запад и, условно говоря, вот то, что называют...
Ну, такая манихейская картина мира, черно-белая.
Упрощение, есть абсолютное зло, вы можете, ребята, не стесняться с ним. То есть вы можете освободиться от всех заморочек модерна, вы можете не делать отсылок, значит, с одной стороны, с другой стороны, не забивайте себе голову. Все очень просто, как пелось.
Вот здесь я хочу к Александру обратиться. Вы много об этом писали в своих статьях. Это что, нынешняя пропаганда, признак демодернизации?
Если можно, сейчас все-таки отреагировал на предыдущее замечание, это важно. Потому что вот эта точка удовольствия, как правильно сказано, она предполагает то, что выше нуля. Ну, допустим, вот у меня и так все хорошо, но я еще и колюсь там, или что-то там, какие-то колеса употребляю. Здесь другое. Вот наш этот нарциссизм в значительной степени связан с компенсацией комплексов. И вообще в психопатологии нарциссизм именно отсюда и берется. Потому что есть нормальный нарциссизм детский, и когда человек проходит через эту стадию нормально, с ним все хорошо. Но если человек прошел стадию обесценивания, не получил положенного ему внимания, любви и так далее, он потом вырождается в патологического или даже злокачественного нарцисса. В нашем случае скорее вот это. Когда я вижу человека, который мне говорит: «Я империалист». Ну, у меня есть такой приятель. Был когда-то
всех
другом.
Есть такие.
Ну, извините, я сразу начинаю думать. Какие у него комплексы? Теща его гнобит. Жена им помыкает. Собака не слушается. Дети его в грош не ставят. И он, конечно же, он империалист. Вот оттуда снизу, через вот эту вот нулевую точку и туда уже в точку удовольствия, поднимается вот эта вся закомплексованность. Это нечто совершенно другое. Это нечто противоположное тому, что есть, скажем, в Штатах. Но это та же патология. Патология самолюбования, и еще раз возвращаясь к тому, что это очень опасная вещь. В философии не зря вот это вот влечение к смерти связано с проблемами, с нарциссизмом.
Да.
Вот еще раз напоминаю, нарцисс помер от голода. Вот страна балдеет от собственного отражения.
Жгут, сыры.
Да. Но давят, только это отражение не в воде, а в мониторах телевизоров и компьютеров. И вот люди загляделись на себя, и страна загляделась, и власть загляделась, и пропаганда загляделась, а инфраструктура разваливается.
Ну вот мы поставили диагнозы российскому обществу, сейчас попытаемся разобраться, как с ними работает нынешняя пропаганда. Программа «Археология». Продолжаем пытаться расколдовать российскую пропаганду, которая, надо признать, действительно очень неэффективна за последние 5 лет и в работе с российским населением, и в работе с западными различными аудиториями. В чем секрет российской пропаганды? Александр Рубцов, Андрей Архангельский. Вот что я сейчас хочу спросить. Мы в первой части много, так скажем, умных слов произнесли и про нарциссизм, и про точку удовольствия, и про различные психопатологии, которыми оперирует пропаганда. А кто это все придумал? Есть ли какой-то центр принятия решений, который, вот, не знаю, в 2014 году или ранее начертал, что будем работать с российским массовым сознанием именно вот так? Какой-то дьявольский Эрнст? Или это в администрации президента?
Нет, ну почему? Эти механизмы, допустим, скажем так, они разрабатываются умными людьми. Механизмы невротизации, например. Они разрабатываются умными людьми. Но выполняются-то они на местах. Мы же знаем как, да? Председателями колхозов, как выражается.
Нет, вот изначально сама стратегия. Вот какому совершенно, макиавеллевскому уму пришло в голову назвать Украину фашистами? Ведь еще же в конце 2013 года никому в голову не пришло, что тут в Киеве хунта. И вот откуда-то это возникает и начинает феноменально совершенно работать и мобилизовать людей.
В милитарном сознании, что типично для авторитаризма, главная точка консолидации – это военная победа, не технические и так далее. Это военная победа. Ну и, естественно, за какой рычаг нужно тянуть? За этот. То есть все, что похоже, все, что напоминает, или все, что противоположно, все работает. Я хочу сказать о другом. О том, что, как всегда, идеологами была задумана простая операция. На какое-то время вот взнервировать общественный организм. Но потом, но эти вещи невозможно контролировать, тем более в масштабах такой страны. Это манипуляция, которая начинает управлять самими манипуляторами. И я думаю, что в Кремле даже не представляли себе, до какой степени это все, куда это все дойдет. Да, завораживал этот эффект поначалу. Это сработало, да еще и как. Это завораживало. Казалось, что это сильная штука. И вот с этой сильной штуки позволили какое-то время, в 2014, может быть, в 2015 году, брести самой по себе. Эвана, куда заведет? Мы еще посмотрим, а вдруг оно имеет еще какую-то дополнительную энергию. Но потом эта энергия стала управлять самими манипуляторами. И она неизбежно привела их к абсолютной архаизации общества, которое теперь требует, в которой вот эта точка удовольствия активизировалась, и она требует еще и еще, она требует Сталина, попросту
она
говоря.
Требует жертв,
она требует Сталина, да. И она требует вот такого, как при Сталине. И это уже проблема для администрации. По некоторым наблюдениям, по некоторым ремаркам можно видеть, что это уже является проблемой для администрации.
Ну, да,
и они решили чуть-чуть рычажок.
Выпустить такую беду, и уже, так сказать, она начинает, да. Что называется, как Луис Кеннон, как отвязанная пушка на палубе. Да, я, кстати, помню, в этой же студии Глеб Павловский сидел, и он очень мне понравилось, сказал вещь такую, что Путин сам переехал жить в этот телевизор, что они сделали картинку телевизионную, а Путин и, грубо говоря, Кремль и власть сами уехали в эту картинку, которая изначально является абсолютно придуманной и наведенной.
Вот вопрос. Является ли она продуктивной, эффективной хотя бы с какой-то точки зрения? Она обладает сильнейшей энергией, ну, потому что мы все эмоциональны, потому что мы привыкли вот к этим эмоциям, они кажутся чем-то настоящим. Можно ли говорить, вот абсолютно in abstract, можно ли говорить хоть о какой-то эффективности вот этой энергии?
Символическая эффективность, практическая,
но,
да, мы
но
видим, что происходит.
Она неуправляема, это как ядерная энергия, она абсолютно неуправляемая, ею невозможно предсказать, какие этапы, как она будет менять людей. Она меняет людей фундаментально, она отбрасывает их, допустим, в абсолютную архаику. она отбрасывает их в домодерн. Извините, это является проблемой даже для нынешнего российского авторитаризма, потому что с такими людьми невозможно строить даже и государственный капитализм, потому что они говорят, нет, давайте вернемся к колхозам, условно
говоря. Ну да, грубо говоря, эта пропаганда рекрутирует людей ехать на Донбасс, и уже эти люди, вернувшиеся с оружием с Донбасса, как это было в 2014-2015 году, они уже начинают отстреливаться самой властью. То есть некие такие побочные эффекты пропаганды.
Я бы все-таки вернулся к этому вопросу, о том, где все это делается.
Да.
А вот еще...
Вот кто тут
еще,
в таких еще, умных вот, терминах и, это и, все еще, спроектировал?
Еще раз к вопросу от этой вот теневой идеологии.
Такой какой-то пелевинский персонаж.
Чем она отличается от советской власти? У нас нет места, на которой мы можем показать пальцем и сказать, вот там делается идеология. Mm-hmm. Нет идеологического отдела ЦК.
То есть администрация президента, есть эти планерки, мы же читали, в Громову ездят, там Соловьев, Киселев.
Да.
Раз в неделю появляются, им дают установки.
Правильно. Но это мы знаем по некоторой трансляции. Сама власть, она ничего вот этого не репродуцирует. Это делается на уровне действительно каких-то установок, но то, что сама власть этих тезисов не произносит, это принципиально важно. Когда я говорю теневая идеология, это что-то очень похоже, как будто власть ведет себя на собственной территории как партизан. В том числе в сфере идеологии, в сфере пропаганды. То, что мы не можем сказать, мы хотели бы это сказать, но не можем, мы это перекладываем вот туда. Как это работает, это вообще отдельный разговор, потому что мы все время думаем, что там пропаганда, вот сидит пропагандист и молотит что-то. Но это тоже, отдельно об этом поговорим. Но гораздо более сильно работают всего-навсего анонсы будущих политических передач. Вот по телевизору мне раз 20 покажут анонс. Вот тогда-то, тогда-то будет такая-то... И тут же показывают какой-то коротенький тезис. Его показывают 20 раз. Передачу можно больше не транслировать. Все сделано. Вот это пишется на подкорку, это уже там 25-й, 26-й, 39-й кадр. Вот. Это работает сплошь и рядом гораздо сильнее, чем эта пропаганда. В виде вот всех этих ток-шоу и так далее. Что касается вот этой вот, то, что обычно мы считаем...
А работает в чисто ритуальном ключе, магически, то есть повторение одной какой-то мысли, да, одной идеологемы, да, вбивает, да, в людей, уже даже не нужно само ток-шоу.
Да, конечно. И в этом, между прочим, большая проблема, если можно так выразиться, пропаганды и политтехнологий, скажем, либерального крыла. Потому что все мы люди из науки, и мы, я к этому не отношусь, автоматически переносят это с научной публикации на твое поведение в публичном пространстве. Вот сколько раз приходилось слушать, это какой-то дежавю, ты же это уже писал. Я же не научную статью пишу. А наши оппоненты, они этим не заморачиваются, они долбят одно и то же, в одну и ту же точку, и они достигают результата.
Но то, что вот вы писали, как раз такая это магическая, да, инкантация, то есть повторение одной и той же вещи.
Это в гитлеровской
пропаганде.
Я согласен, с Александром, ведь это все работает не на уровне фактов, не на уровне слов, это работает на уровне эмоций. Во-первых, работает на то, что человеком будет считано угадано, я так и думал. Допустим, что такое на вопрос, что такое пропаганда, у меня есть самый короткий ответ. Это фраза «от Порошенко уже все устали». Говорят люди, которые... Порошенко был при власти, допустим, 5 лет, да? Это говорят люди, при которых 20 лет власть уже не меняется. Да? Почему это работает? И я согласен, опять же, с Александром, не то, что по анонсам, по одним названиям программ. Вот, допустим, на одном из пропагандистских радио государственных есть программа, которая называется «Киевский тупик». Там еще, с какой-то музыкой такой «бе-бе-бе-бе». Но что тут непонятного? Тут все понятно, я так и думал. Это как работает. Это работает на уровне... На самом деле это работает гораздо в более широком смысле. Вот почему я говорю об архаике и модерне, об этом конфликте. Потому что одной из главных установок патриархального общества или консервативного общества, или традиционного, как принято в науке считать, противопоставляя его модерну, считается представление, ментальное представление о том, что человек никогда не меняется, о том, что мир никогда не меняется, о том, что сильный всегда прав. И в этом смысле, исходя вот из этой парадигмы, очень легко управлять в том числе и современным миром. Вся пропаганда, все эти слова ничего не значат, потому что они доказывают одно. Они доказывают, что все люди злые, что все люди чудовищны, и с ними по-другому нельзя. И они доказывают, что мир никогда не изменится. Но это же неправда. Но мы видим, что мир, каким он стал к 21 веку, он стал таким, потому что были масштабные изменения именно в человеческой психологии, именно потому, что человек менялся, именно потому, что мы с вами смогли вырваться из этого. Мы же тоже по происхождению все из советского, да? Но, тем не менее, мы смогли с этой орбиты каким-то образом соскочить. Но у других это не получилось. Но, тем не менее, это возможно. Какое-то развитие произошло. Вот главная тайна пропаганды. Она скрывает от людей то, что человек вообще-то способен меняться к лучшему. Вот ее глава, вот ее Кощеева.
Ну, собственно говоря, да, это одна из вещей, которая отделяет Россию от современного мира.
Антипозитивизм. То есть ничего хорошего не случится на самом деле. Вот что говорит пропаганда. Поэтому привыкайте к тому, что плохо, потому что лучше и не может быть. Вот,
ну,
вот
опять-таки, главное. Если через практически говорить, это пропаганда создает постоянное ощущение чрезвычайного положения, необходимости консолидации вокруг власти и поддержки.
Она очень много чего создает. Это можно долго это перечислять. Я только вкратце отреагирую на эти слова про модерн, архаику и так далее. Вкратце, потому что мне потом скажут, ты со своим постмодерном уже достал хуже, чем
с
нарциссизмом. На самом деле это в чистом виде политический постмодернизм. Причем совершенно патологической.
В отличие от советской
экстремальной,
да?
В экстремальной совершенно форме, с эклектикой совершенно бесстыдной и так далее. Но я сейчас на этом остановлюсь. Я хотел бы только сказать по поводу эффективности этой пропаганды, коль скоро мы об этом заговорили. Понимаете, вот мы говорим, люди, вот они так реагируют, она так действует на людей. Мы всех людей покрасили одной краской. Как будто бы вообще в стране нет других людей, кроме зрителей Соловьева и Киселева. Есть достаточно количество совершенно других людей, на которых все это действует прямо противоположным образом. Я, например, не могу, мне по профессии надо это смотреть, я не могу, у меня давление повышается, я тяжелые вещи вынужден куда-нибудь убирать, у меня дорогой телевизор, мне его жалко, хотя и старый. Но таких людей достаточно много. И вот эта вся пропаганда, она работает, конечно, на раскол. Она работает на взаимное зверение, потому что звереют зрители, они балдеют от всего этого, они готовы там крушить бендеровцев и так далее. Но точно так же звереют люди, до которых доносятся отголоски вот этой пропаганды. И вот это негативное отношение, в том числе к власти, к режиму, который формируется этой совершенно чудовищной, надо сказать, уже давно бездарной, деградирующей пропагандой, оно, конечно, работает в этом смысле во вред власти, а динамика присутствует. Потому что вот эта вот пропорция какого-то меньшинства, которым можно пренебречь. Мы лучше сейчас надавим на нашу ядерную, так сказать, аудиторию, но тем самым восстановим против себя вот это вот меньшинство. Это абсолютно неправильная позиция, потому что с этим точно так же были проблемы и у, скажем, у ельцинской пропаганды. Люди работают на свой электорат. И я все время пытался объяснить. Эти люди, они и так проголосуют за вас. Количество бюллетеней не увеличится. А то, что они с большим энтузиазмом вам пустят этот бюллетень, вам ничего не прибавит. Вот здесь та же самая ситуация. Нагнетается вот эта вот страсть в ядерном электорате, но его больше не становится, его становится меньше.
Ельцинская, вот я вот это, вот за эту часть хотел позадать вопрос. То, что происходит сейчас, это создано было, заложено в 90-е годы, механизмы политтехнологии, механизмы манипуляции, тот же Эрнст, когда все это отрабатывалось на русском проекте, может быть.
Старые песни о главном.
Старые
вот,
песни
считается
о главном.
Главная точка. Ведь там ностальгия была.
Выборы 96-го года. Да-да, нет, да. Вот это все.
Опять же, в 90-е годы все-таки существовала конкуренция на телевидении. Мы могли говорить, мы могли упрекать те или иные телеканалы в том, что да, они пользуются этими манипулятивными механизмами, но каждый из них пользовался для своих целей, что мы сейчас наблюдаем и в Украине. Да, там разные телеканалы, они принадлежат разным олигархам, чего уж там. Но они говорят разное. А вот принципиальное отличие тотальной пропаганды в том, что весь телевизор практически говорит одно и то же. И все радио, за исключением двух-трех, тоже говорит одно
и то
же.
Ну да, здесь абсолютно, да, уникальная ситуация. Знаете, последний вопрос я здесь хотел бы понять. Те, кто в этом во всем участвует, пропагандисты, они это искренне? Они уже въехали в этот дискурс и живут внутри него? Или тот же Соловьев, все эти, так сказать, владельцы вилл на Кома, все эти владельцы лондонских поместий, паспортов и так далее. Вот у них контур, есть контур пропаганды, и они снимают с себя эту маску, выходя из студии. Или они искренне в это верят?
Это сложный вопрос. На самом деле, я бы не стал упрощать. То есть вот я против упрощения их характера. Да? Я этим как раз и занимаюсь, этим изучением. И слушая их, и слушая покойного Доренко, который был в этом смысле самым талантливым манипулятором, надо сказать, я пытаюсь все время ответить себе на этот вопрос. Безусловно, там есть, они прекрасно понимают, во что они играют. Это есть. Вот этот, можно сказать, ну, в данном случае здоровый цинизм, да, я не хочу даже употреблять слово «здоровое» в отношении этих людей. Но, тем не менее, этот рабочий цинизм там присутствует. Но, кроме того, есть еще что-то внутри, ведь мы не должны им отказывать в человеческих качествах. Есть что-то внутри них, что отзывается по-человечески на это. Вот этот дискурс силы, эта практика насилия, возведенная в абсолют, а это и есть советское, она отзывается. Она отзывается чем-то волшебным из детства, как мы их калашматили. Да? Она считывается на буквально каком-то физиологическом уровне. Она опознается как родное, как что-то...
Ну да, и они с удовольствием,
как
они что-то с удовольствием нынче, в нее включаются.
Как оно само их включает. Они этим языком пользуются, потому что это то, что заложено во всех нас было с детства. Этот дискурс силы, этот дискурс всепобедительства и всенаплевательства. Отличие от советского в том, что советский проект был универсальным, и он был открыт в мир, и он как бы говорил... принимайте наши правила. А нынешний закрыт от мира, и он говорит, мы не хотим считаться с вами. Они говорят то, о чем советская власть сказать не может.
Ну вот как Соловьев в студии Вести ФМ говорит, я сейчас приеду, я разгоню этих бесов в Екатеринбурге, которые, так сказать, устроили свой бесовской шабаш и так далее. Он сам себя накачивает, он начинает
въезжать. Они ведь угрожают ему,
в этот дискурс силы.
Существование этих бесов, в кавычках, угрожает в том числе и существованию ему,
в том числе,
как телеведущего,
да,
и радио.
Да, это уже, да, альтернативный дискурс. Возвращаемся в нашу студию. Разговор о секретах российской пропаганды, о том, как она работает с российским населением и как она работает с зарубежным населением. Об этом, в частности, рассуждает Марика Димитриади, ведущая Евроньюс, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я, в принципе, к любой цензуре отношусь негативно, неважно, о какой именно цензуре идет речь, о государственной или о корпоративной, потому что, на мой взгляд, главная задача журналиста в том, чтобы доносить информацию. Если существует хоть один вид цензуры, то уже получается, что читатель, зритель или слушатель недополучает эту информацию. Если говорить о том, какая цензура, на мой взгляд, больше вредна, то... Для меня это, знаете, как вопрос при ожоге, какая рука будет болеть больше, правая или левая. То есть, на мой взгляд, оба вида цензуры, и корпоративная, и государственная, одинаково вредны. В принципе, медиаландшафт в Европе очень неоднороден. Вопрос в том, о какой стране именно идет речь. Если, например, мы говорим о Западной Европе, то тут скорее имеет смысл говорить о том, что какие-то отдельные лоббистские группы, политические группы, экономические, пытаются продвигать свои интересы с разной степенью эффективности, естественно. То есть тут скорее существует корпоративная цензура. Какой человек хочет быть реально обманутым? Другой вопрос, что когда какая-то новость появляется в интернете, если человек еще не знает, что она фейковая, то вполне вероятно, она его заинтересует, потому что если это фейковая новость, то, как правило, это что-то такое скандальное, яркое и так далее. Ну и вопрос в том, о каких именно фейковых новостях мы говорим. Это могут быть новости политического, социального толка, или это может быть просто какое-то забавное видео из интернета, которое, у которого очень много лайков, комментариев и так далее. Если говорить о политических фейковых новостях, то тут, я думаю, скорее все дело действительно в лоббировании, в цензуре и так далее. То есть какие-то политические группы пытаются завладеть большей аудиторией и пускают эти самые фейковые новости. Я общаюсь со своими друзьями-французами, но я не могу сказать, что многие из них действительно смотрят Russia Today. Они слышали об этом канале, но, наверное, у многих людей действительно предвзятое отношение к российским СМИ. Я думаю, что свобода слова возможна только в том случае, если будут выполнены три условия. И, на мой взгляд, эта задача довольно трудновыполнимая. Что это за условия? В первую очередь, не должно быть государственной цензуры. И это значит, что не просто должна быть какая-то запись в Конституции или в законе, что у нас нет цензуры. Не должно быть никаких инструментов влияния политиков на журналистов, что довольно сложно. Второе, не должно быть корпоративной цензуры. А это возможно, скорее всего, если у редакции несколько владельцев. Один из них защищает интересы одной группы, другой защищает интересы другой группы. Но опять же мы понимаем, что это довольно сложно. То есть вряд ли человек, который любит и ненавидит Путина, или человек, который любит Трампа, и человек, который ненавидит Трампа, захотят создавать какой-то единый проект, особенно в журналистике. И третье — это не должно быть самоцензуры. Но, опять же, это довольно сложно, потому что если речь идет о каких-то действительно важных событиях, о каких-то расследованиях, то тут человека могут устанавливать самые разные факторы, в том числе он может думать о своей безопасности, о безопасности своих родных. То есть, чтобы не было самоцензуры, человек еще должен проявить изрядную долю храбрости.
Это Марика Димитриади, корреспондент, ведущий Евроньюс, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну вот прозвучало имя Russia Today и вопрос о том, насколько эта российская пропаганда конвертируется во внешнее влияние. Часто доводится слышать, что это гигантские бюджеты выделяются на Russia Today, но насколько они эффективны, насколько вот это все можно транслировать во внешний мир, Андрей?
Ну, я могу сказать, да, собственно говоря, когда был Brexit, это стало ясно, насколько это работает. Работает Russia Today на другую аудиторию, на аудиторию более подготовленную, готовую к сопротивлению, скажем так, готовую к самостоятельному, у которой есть привычка к самостоятельному мышлению. Она работает не так, допустим, как работает на нашу аудиторию, у которой нет, в сущности, нет привычки, многолетней привычки к другому мнению, к альтернативной точке.
А вообще у российского телезрителя есть иммунитет к телевизору?
Почти нет, я бы ответил так. Почти нет. Насколько человек наш был заворожен телевизором в конце 80-х, начале 90-х, этим эффектом воспользовалось телевидение не для того, чтобы поговорить с ним о чем-то важном, например, о том, что такое демократия, о том, что случилось с нами в 91-м году, что это произошло, объяснить человеку, что мы оказались в другой социальной, социально-политической ситуации. Почему это произошло? Вместо того, чтобы говорить об этом, вместо эпохи Enlightenment, у нас наступила эпоха Entertainment. То есть мы вместо того, чтобы говорить, телевидение стало развлекать. И это в том числе результат пропаганды, потому что это абсолютная деморализация человека. Телевизор деморализовал человека, а потом воспользовался этим вакуумом, этим пустым пространством.
Размякшего
да.
По поводу западного зрителя. Тут работа на другое. Вот мы говорим о правом повороте, о реакции на либерализм. Ну, в общем, мы все понимаем, что это такое. Либерализм слишком далеко шагнул вперед. Какая-то небольшая часть, треть, может быть, общества от него выиграла, остальные проиграли или не получили ничего. Этот откат с политической точки зрения, европейский и американский, он объясним, потому что будет новая волна, придет еще одна волна, что-нибудь придумают еще, но это часть процесса. Однако пропаганда российская работает, сейчас работает на этого человека, который не получил преимуществ от либерализма, она работает вот каким образом. Она и в нем обнаруживает вот эти точки удовольствия, или точнее, точки надежности. Человек ищет опору, на что бы опереться вот в этом безудержном либерализме. И он опирается на вот те самые так называемые вечные ценности, про которые Вебер говорил, что все эти вечные ценности придуманы в 19 веке специальными людьми. Собственно говоря, эти точки удовольствия или точки опоры, они формулируются иначе. Они означают вот этот возврат к натуральному миру, возврат к старому прекрасному миру образца 1970-х или 1960-х, кому там что ближе. Вот они как работают. Они работают на консервацию, на потакание вот этой иллюзии, что будто бы можно вернуться к каким-то вечным ценностям, да, мускулинным там и так далее. Вот они активизируют какую точку. Но эта точка, она тоже фальшивая, потому что вы ничего не можете вернуть. Вы можете идти.
Мы понимаем ее фальш, но, да, с другой стороны, нельзя
работает
отрицать того, что, она работает.
Вернемся к старому, да, прекрасному, да, миру прошлого.
Да. Да. Я бы, во-первых, перестал говорить обо всем этом вне времени, даже вне близкого времени. Потому что когда мы говорим о том, что телевизор таким-то образом вот воздействует на людей, надо понимать, когда, вот был, в самом деле, вопрос поставлен, когда все это началось. Не в 2014 году. Началось это в 2010-2011 году. До этого такой массированной пропаганды не было. Жили достаточно спокойно, и хватало стабильности. Деньги отстегиваются, и звучит слово «стабильность». И людям этого вот так вот хватало, и не надо было их зомбировать. Но в 2010 году Дмитриев, Белановский, вот все эти ребята, связанные в том числе с Кудринским комитетом гражданских инициатив и с ЦСР, они в такой мощной серии фокус-групп показали, что протестные настроения растут, что протест смещается из центра на периферию, в миллионники, и это испугало. Это испугало по-настоящему. И вот тогда-то, на вот этой невротической реакции, люди взялись за телевизор всерьез, и им нужно было понять, вообще они контролируют ситуацию или нет. И очень довольно быстро они убедились, что да, при помощи телевизора можно каким-то образом удерживать контроль над положением. Это было тогда. После этого начались протесты. В 2014 году был какой-то следующий этап.
Ну да, то есть первый это был 2011-2012 год, так скажем, да, московский Майдан, а потом уже, да, украинский, да, Майдан. Две стадии.
Сейчас проблема в том, что люди не прислушиваются, как тогда они прислушались, к тем же самым социологическим исследованиям. Вернее, они прислушиваются, но инерцию не могут преодолеть. Потому что вот эта вот увлеченность внешней политикой, нашей внешней силой, вот эта вот грандиозность какого-то такого вот воздействия на мир, она уже гораздо меньше людей волнует, как показывают те же фокус-группы. Локус контроля смещается вовнутрь, людей гораздо больше интересует их повседневная жизнь. А что там, война, там, что такое власть, там, внешняя политика, да мы пиндосов туда загнали, заможай. Это гораздо меньше людей интересует, и вот этот тренд надо иметь в виду. То же самое показали, вот, когда мы делали вот этот проект «Какое прошлое нужно будущему России» с Вольным историческим обществом и с тем же комитетом гражданских инициатив. Там тоже было показано с социологией, которую руководил Григорий Юдин, что вот эта вот пропаганда истории такой, ну, официозной, она Ну, в значительной степени начинает уже работать вхолостую, потому что в регионах, на местах люди приходят ко второй истории, к местной истории, истории семьи, истории города. Они не воюют с историей официоза, но, тем не менее, вот эти сдвиги надо иметь в виду. А нынешняя пропаганда этого не ловит.
Да, нет, может быть, она работает с большими дискурсами.
Она просто по инерции гонит все то же самое. Вот. Что касается внешнего воздействия, надо понимать, что там тоже есть определенная, ну, какая-то такая психодрама, до которой все это ложится. Люди приехали, скажем, в Америку. Они себя там чувствуют в определенном совершенно качестве. Как русские в Прибалтике или как восточные немцы в Объединенной Германии. Почему восточные немцы сохранили очень много всего, ну, не советского, но понятно,
как второй соц.
Социалистического, да. Там тоже все это присутствует, и там это все ложится. Вот у меня есть сестра моего друга вот в Америке, которая говорит, а она совершенно вменяемый человек, нормально говорит, ну вот в парикмахерской минут 40 посидишь, а там гонят все время. И вообще готовы бежать голосовать за Путина. Потому что это действительно. А у нее, кстати, все нормально.
Это парикмахерская где?
В Америке.
Русская, ну, русскоязычная.
Да. Да, да. То, русскоязычная парикмахерская, она сидит и слушает, ну не раз что-то, ну, или что-то такое. Вот. И говорит, вот ну, минут 40 посидишь, пока тебя там волосики завивают, и все, уже это.
Ну, это что, потому действует. Что Россия очень умно поняла, Россия, кремлевская пропаганда, что можно работать на альтернативе. Создавать альтернативную картину мира и пользоваться усталостью от
глобализации, Америки, либерализма. Дело в том, что
новое время, глобализация,
она же требует усилий от тебя каждодневного. Ты должен постоянно вот себе смотреть ежедневник, так, сюда, 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 сюда. О, боже, а завтра новый ком, новый, новый, новый. Это же сложно так жить.
Гораздо ну да, проще. Это сложный человек, сложное
гораздо
общество.
Гораздо проще сказать, что... Это какое-то сумасшествие. Давайте вернем все, как было.
Ну, это да, это одна из таких идеологий упрощения, одной из которых может быть исламизм, другой может быть какое-то ортодоксальное христианство, немножко... а третье может быть вот такая вот упрощающая российская пропаганда.
Я бы все-таки в самом общем виде скорректировал бы наше представление об эффективности этой пропаганды. Потому что мы сейчас говорим о деталях, о механизмах.
Да, а в целом?
И мы говорим, ну, она же вот эффективна. Почему она эффективна? Да. Ну, вот я бы не преувеличивал эффективность. Там и не преувеличивал бы эффективность
здесь. Я согласен, мы еще не знаем, как она вообще сработает. И вот, кстати, мы начали говорить о болезни, о том, что советизм можно попросту прежде всего нужно назвать болезнью. И вот вопрос, а как человек вообще выходит из этой болезни? Может
вот
быть...
это, знаете, у нас буквально минута в эфире, последний вопрос, еще раз. Представьте прекрасную Россию у будущего, да, меняется власть там по типу Украины, Зеленского, не знаю. А перенастройка, то, что я уже спрашивал, возможно, перенастройка возможна?
Мы не можем уйти от этой нерешенной проблемы. Пока не будет советского решена человека. Проблема советского человека, пока мы не проговорим эту травму, пока она не будет проговорена, мы не сможем пойти дальше. Возможно, что суть заключается в том, что, по-видимому, возможно, человек вообще, советский человек должен оказаться вообще голым по Агамбену, освободиться вообще от всего, чтобы потом нарастить какие-то универсальные ценности. Возможно, путь такой.
Александр, ну, смотрите, в начале 90-х же человек оказался голым, в конце 80-х, и, собственно, люди думали иначе.
Я бы в этой ситуации больше бы ориентировался на короткие отрезки, на остроту нынешней ситуации. Потому что гомосоветикус, это все, конечно, хорошо, но это все очень долго. А ситуация острая. Мы можем вообще плохо кончить.
И в ней, собственно, идеологическое перепрограммирование.
Возможно, существует. Я не случайно говорил о нарциссизме, который практически не лечится. Но в обществе, в социуме, как ни странно, возможно, самотерапия. И сейчас это уже видно.
С надеждой на самотерапию заканчиваем этот эфир. Как вы знаете, поскольку у нас философ, ну, собственно, два философа, этической философией занимается, философ Жан Бодрияр говорил, надо быть метеочувствительным к глупости. Только я считаю, надо быть метеочувствительным к пропаганде. Сим излечимся. Спасибо за этот эфир. Андрей Архангельский, Александр Рубцов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.